Комната пророка. Исаак Браун рано овдовел. Его жена ушла в вечность, оставив на попечение мужа 6-месячного сына Давида. Исаак сильно горевал. Он не знал, как правильно обращаться с малышом, и когда тот плакал, беспомощно опускал руки. Брауну пришлось нанять экономку, которая ухаживала бы за мальчиком и управлялась по дому. Незаметно пролетело время. Давид вырос и женился на богобоязненной девушке. Бог благословил молодую семью, и через год у них родился сын. Мальчика назвали Артуром. Исаак Браун не мог нарадоваться внуку и проводил с ним много времени. В большом просторном доме стало еще веселее, когда у Артура появились сестренки. Дети сильно привязались к ласковому старичку, отчего Браун был безмерно счастлив. В один из теплых весенних дней в дом пришло несчастье. Исчез Артур. Его искали по всей округе, спрашивали о нем у соседей, знакомых и незнакомых, но не нашли. Думая, что мальчик утонул, искали в реке, но все поиски оказались тщетными. Проходили дни, недели и месяцы, но Артур так и не нашелся. От страшного горя родители сильно постарели, а дедушка сгорбился еще больше. Много молитв вознесли Брауны к всемогущему Богу и только в нем находили утешение. Через полгода неожиданно заболел Давид и спустя 2 недели скончался. Его жена, попрощавшись со старым Исааком, уехала с детьми на родину. Опустел огромный дом. Брауну казалось, что из каждого угла выглядывает печаль. Он бесцельно и уныло бродил по пустым комнатам, где совсем недавно целыми днями играли внуки, раздавался веселый детский смех. Старый Браун с грустью смотрел на улицу. Там все так же бурно кипела жизнь. По-прежнему соседские дети играли в песке, строили дворцы и замки. Несказанное утешение Исаак находил в молитве. Он твердо знал, если Бог допускает испытания, то даст и силы их перенести. Спустя несколько месяцев после смерти сына Браун продал свой большой дом и купил скромную дачу за городом. Экономка навела там порядок, и уютный домик понравился старику. Любимым местом Исаака стала гостиная. Зимой у камина, а летом у открытого окна он подолгу читал Библию, рассуждая о Божьих словах. В одну из боковых комнат Браун велел поставить кровать с белоснежной постелью, стол и пару стульев у окна. На столе всегда стоял подсвечник, а рядом лежали спички. Хотя здесь никто и не жил, экономка каждый день протирала пыль, проветривала комнату, меняла воду в графине. Эту горницу Браун назвал необычно — комната пророка. Она всегда была готова для приема гостей. Иногда в комнате пророка находили приют книгоножи или просто странники. Зачастую же эта комната пустовала. Браун не слыл богатым, но и не считался бедным. И хотя у него всегда были деньги, он никогда не боялся, что его могут обокрасть. Друзья часто предостерегали Исаака. «Ты живешь на отшибе, далеко от дороги. Воры легко могут проникнуть в твой дом». Но старик отвечал, что если Бог допустит, то это послужит ему только во благо. Многие усмехались, слыша такие рассуждения. Другие же ободряли его, говоря: «Бог никогда не оставит в стыде тех, кто уповает на Него». Холодным зимним вечером Исаак Браун сидел в кресле у большого камина и задумчиво смотрел на огонь. Накануне он закупил много продуктов и теплых вещей, чтобы раздать нуждающимся, и теперь рассуждал, как лучше распределить свои подарки. Браун не только помогал людям, но и свидетельствовал им о Христе. Невольно мысли перенесли Исаака в прошлое, и он с болью в сердце вспомнил Артура. В доме было тихо, слышалось только равномерное тиканье больших настенных часов. Погруженный в безрадостные думы, Браун раскрыл Библию и, тяжело вздохнув, надел очки. Он решил почитать Евангелие от Луки. Его внимание привлекли слова из 8 главы: «Она не умерла, но спит». «Что Бог этим хочет сказать мне?» — задумался Браун. «Неужели Артур жив?» Он кряхтя поднялся, потушил лампу и со свечой в руках пошел в спальню. Проходя мимо комнаты пророка, он заглянул туда, словно хотел убедиться, все ли там в порядке. Потом запер дверь на ключ, чего раньше никогда не делал, и, шаркая ногами, пошел в свою комнату. Утром, как обычно, старый Браун направился в столовую, но прежде решил проветрить комнату пророка. Он открыл дверь и почувствовал, как повеяло холодом. Бросив взгляд на окно, Исаак подошел ближе и увидел, что в раме нет стекла. Недоумевая, он посмотрел на кровать. Там кто-то спал. Исаак Браун осторожно подошел к кровати и пристально всмотрелся в лицо незнакомого гостя. Это был мальчик лет 12. Его лохматая черная голова утопала в мягкой подушке. Рука в грязной рубахе лежала поверх белоснежного покрывала. На спидуле висела рваная курточка неопределенного цвета. Старик догадался, что этот необычный посетитель проник в комнату через окно. Резкий голос экономки вывел Брауна из раздумья. «Где же вы в конце концов пропали, господин Браун? Завтрак остывает, и кофе будет невкусным». «Идите-ка сюда», — вышел ей навстречу Браун. Экономка быстро вошла в комнату пророка. «Что это?» — пронзительно вскрикнула она. «Тише», — остановил ее хозяин. Но мальчик уже проснулся и, протирая глаза, удивленно озирался вокруг. «Где это видано?» — опять закричала экономка. «Этот мальчишка влез в окно, черный как трубочист, и улегся в чистую постель. А ну-ка, марш отсюда!» Рассерженная до крайности, она схватила его за рубаху и потащила с кровати. Однако Браун мягко отстранил ее. «Оставьте мальчика в покое. Я сам разберусь с ним, а вы приготовьте ему завтрак». Экономка недовольно посмотрела на господина, но, видя его решительность, молча пошла на кухню. Оставшись наедине с мальчиком, Браун пододвинул стул к кровати, сел и, пристально глядя ему в глаза, сказал: «Ну, парень, рассказывай, как ты сюда попал?» «Через окно», — хитро прищурился он и непринужденно заложил руки за голову. Браун улыбнулся. «Это я и сам вижу. Но зачем тебе нужно было лезть в окно?» Мальчик запустил грязную пятерню в густые свалявшиеся волосы и отвел глаза в сторону. «Мне сначала нужно подумать». «Думай сколько хочешь, но говори только правду. Если ты решил обманывать, лучше ничего не рассказывай». Мальчик долго молчал. «Хорошо», — наконец согласился он. «А если я расскажу правду, вы не сдадите меня в полицию?» «Нет», — решительно заверил Браун. «Этого я никогда не сделаю». Мальчуган испытывающе посмотрел на старика, как бы убеждаясь, можно ли ему довериться. Закинув ногу на ногу, он глубоко вздохнул и серьезно сказал: «Если вы не сдадите меня в полицию, я расскажу вам все. Меня зовут Матфей Давиц. У меня нет дома. И я живу, где придется, с такими же бездомными мальчишками. Едим мы то же, что придется. При воспоминании о пище глаза у мальчика заблестели, и он судорожно глотнул слюну. «Мы слышали, что вы живете одни, притом зажиточно, и решили вас обокрасть. Наш шеф вынул стекло и приказал мне влезть в дом, чтобы открыть входную дверь. Когда я понял, что комната заперта, хотел взять приспособление, чтобы открыть замок, и вдруг услышал сигнал об опасности. Я притаился, прошло много времени, отбоя не было. Я устал ждать, но выпрыгнуть в окно не решался, боялся полиции. Потом я прилег на кровать и незаметно уснул. Разбудил меня крик вашей служанки. Вот и все», — закончил Матфей и почесал затылок. «Что же мне с тобой делать?» — задумчиво произнес Браун. «Вы обещали не связываться с полицией», — пристал мальчишка. «Я не об этом. Полиция тут ни при чем», — успокоил его Браун. «Конечно, если ты мне не доверяешь и чувствуешь себя на улице безопаснее, я тебя не держу». «Вы дадите мне поесть?» — без стеснения спросил он. «Я голодный, как волк». «Обязательно. Ты наешься досыта. Пойди умойся и причешись как следует. А потом приходи завтракать. Мы еще поговорим». Допивая кофе, Браун сосредоточенно думал, как быть с мальчиком. Матфей смело вошел в столовую и сел на свободный стул. «Ешь сколько хочешь», — пододвинул старик тарелку с бутербродами и налил чашку кофе. Матфей тут же принялся за еду. «Не спеши, торопиться некуда», — добродушно подметил Браун. «Если захочешь еще, скажешь». Вскоре тарелка опустела. Матфей откинулся на спинку стула. Браун посмотрел на повеселевшего подростка и со страданием подумал. Он еще совсем ребенок. Во дворе, громко хлопая крыльями, закукарекал петух. «Это ваши куры?» — выглянул Матфей в окно. «Да». «Какие красивые!» «А голуби тоже ваши?» — кивнул он на крышу сарая. «Мои. Они знают, что утром их будут кормить и уже ждут». «Если хочешь, покорми», — предложил Браун. «Возьми вот эту коробку с зерном и позови их Гуль-Гуль-Гуль». Матфей выскочил во двор. Услышав знакомые звуки, птицы шумом слетелись к нему и застучали клювом, подбирая разбросанный корм. Некоторые доверчиво садились на плечи и прямо из рук клевали зерно. Когда коробка опустела, Матфей медленно вошел в дом. Увидев в его глазах слезы, Исаак Браун сильно удивился. «Матфей, что с тобой?» Мальчик вздрогнул. До сих пор его никто не звал по имени. В шайке пользовались только кличкой. «Если бы вы знали, кто я, то никогда бы ничего не доверили мне», — сдерживая слезы, признался он. «Вы про меня ничего не знаете». Матфей немного помолчал и, как бы отвечая на немой вопрос старика, откровенно продолжил. «Я не помню своих родителей, потому что попал в воровскую шайку с пеленок, если можно так сказать. Кто мне поверит, что я хочу измениться?» «Я», — твердо сказал Браун, — «я верю тебе». Мальчик глубоко вздохнул. «Со мной никогда еще так не разговаривали». Доверчиво прильнул он к старику. Потом вдруг резко отпрянул и беспокойно заглянул ему в глаза. «Вы не смеетесь надо мной?» «Я говорю вполне искренне. Понимаю, что тебе трудно поверить моим словам. Но я знаю того, кто исправляет плохих людей и делает совершенно другими. Он зовет к себе всех, кто хочет изменить свою жизнь, и обещает успокоить и помочь. Это Иисус Христос. Я тебе расскажу о нем. А сейчас сбегай в лавку и купи масло. Вот тебе деньги». Матфей с недоумением посмотрел на Брауна. «Вы не боитесь, что я удеру?» «Нет. Ну иди же», — подтолкнул его старик. Матфей опрометью выскочил из дома и через минуту скрылся из виду. Браун тут же преклонил колени и стал молиться. «Боже, сделай сердце этого бездомного мальчика восприимчивым к твоим словам. Помилуй его». Когда запыхавшийся Матфей вихрем влетел в дом, старый Исаак стоял у окна. «Вот масло». Матфей протянул сверток. «А это сдача. Посчитайте». Браун пересчитал деньги и кивнул в знак одобрения. Затем он выдвинул ящик стола и положил туда сдачу. Наблюдая за стариком, Матфей сиял от счастья. Все-таки есть человек, который доверяет ему. «А теперь, Матфей, давай поговорим», — предложил Браун, присаживаясь в кресло. «Как ты думаешь жить дальше?» Мальчик неуверенно пожал плечами. «Жизнь, которой ты уже привык, к хорошему не приведет. Каждому человеку, в том числе и тебе, придется предстать перед справедливым, всемогущим Богом и дать отчет за все свои дела. Воровство — это грех. И за грех будет судить сам Бог, а не полиция. Бог о тебе знает все». Матфей слушал очень внимательно. О Боге ему еще никто не рассказывал, и он никогда не думал, что кто-то может знать о нем все. «Может, ты останешься жить у меня?» Матфей удивленно вскинул голову. «У вас? Остаться у вас? Это серьезно?» «Вполне серьезно», — ответил Браун. «Мне нужен мальчик, которому я мог бы доверять. Моя экономка уже старая, и ей трудно вести хозяйство. Я уже давно думал подыскать ей кого-нибудь в помощники. Если ты захочешь остаться у меня, я буду очень рад». «Нужно подумать», — сказал Матфей, и тень беспокойства скользнула по его лицу. «Хорошо, я тебя не тороплю. Можешь оставаться у меня сколько тебе нужно. Пусть Бог поможет тебе правильно решить этот вопрос». На следующий день, едва только занялась заря, в спальню Исаака кто-то несмело постучал. «Извините, господин Браун», — заглянул Матфей в приоткрытую дверь. «Проходи, проходи», — приветливо пригласил старик. «Я решил остаться у вас». «Да благословит тебя Господь, мой мальчик». «Значит, я буду жить у вас?» Все еще не веря своему счастью, переспросил Матфей. «Да, конечно. Теперь ты будешь жить здесь», — дрогнувшим от волнения голосом подтвердил Браун. Экономка с недоверием восприняла эту удивительную новость. «Господин Браун, что это вы придумали? Этот сорванец разузнает все ходы в доме, и в один прекрасный день вас ограбят», — возмущалась она. «Я просто не понимаю вас. Нельзя же быть таким доверчивым». Матфей оказался исполнительным и трудолюбивым мальчиком и с удовольствием выполнял все поручения. И все же ему трудно было оставить привычки прежней беспризорной жизни. Старый Браун всячески старался помочь Матфею и без упреков направлял его на путь спасения. Он неизменно молился о нем Богу и каждый день читал что-нибудь из Слова Божьего. Прошло несколько недель, и Браун заметил, что Матфей стал каким-то задумчивым и печальным. «А чего ты грустишь?» — присаживаясь рядом, поинтересовался старик. «Я думаю, что будет со мной, когда Бог потребует отчета за все мои дела». Браун давно ждал этого вопроса. «Это Дух Святой обличает тебя, мой мальчик, и твоя совесть волнуется. А чтобы она успокоилась и в сердце настал мир, нужно покаяться перед Богом, то есть рассказать Ему о всех своих грехах и попросить у Него прощения. Бог непременно простит и поможет тебе жить свято, потому что Он пострадал за грехи всех людей. Только в это нужно поверить». «Я хочу покаяться. Помолитесь со мной», — попросил Матфей. Они склонились на колени. Матфей исповедал перед Богом все свои нечестные дела, попросил у него прощения. Это была его первая молитва. Слезы неудержимо бежали по щекам. Браун тоже плакал. Исаак относился к Матфею как к своему внуку. Как-то за ужином он рассказал ему о таинственном исчезновении Артура. «Знаешь, Матфея, ты появился у меня в доме именно в день рождения Артура». Ласково провел он рукой по голове мальчика. Я верю, что это сам Бог все так устроил и дал мне в мои преклонные годы утешение и помощь. Старая экономка более подробно рассказала Матфею о том, как несколько лет назад бесследно исчез единственный и любимый внук Исаака. Шло время. Браун взялся учить Матфея грамоте и кропотливо занимался с ним каждый день. Он иногда журил его, но и на похвалу не скупился. В последнее время Исаак стал замечать, что его старательный ученик стал рассеянным и невнимательным. «О чем ты думаешь, когда я объясняю тебе урок?» — строго посмотрел он на Матфея. Тот виновато улыбнулся и промолчал. Немного погодя, он вдруг спросил: «А как полное имя вашего внука?» «Артур Давидович Браун», — отчетливо произнес старик, удивляясь неуместному вопросу. «Значит, вот так», — написал Матфей три буквы и прочитал нараспев: «АДП». «Да». «А у вас есть его фотокарточка?» «Есть, но очень маленькая». Браун направился к письменному столу. «Вот наш Артур», — протянул он фотографию. Матфей внимательно изучал снимок. На него доверчиво смотрел светловолосый мальчик лет 5. «Хороший у вас внук», — возвратил фотографию Матфей. «Даже немного похож на вас». Браун понял, что в этот раз занятие нужно закончить. Он вообще не узнавал своего прилежного ученика. Матфей сильно изменился. Видимо, какие-то переживания не давали ему покоя. «Уж не заболел ли ты?» — не раз спрашивал его Браун. «У меня все хорошо. Правда, хорошо», — заверял тот. Матфей стал изредка отпрашиваться в город и дважды пропадал там целый день. «Куда ты ходишь?» — поинтересовался Браун. Матфей уклонился от ответа, а уходить стал чаще и чаще. Домой возвращался он только вечером. Браун не препятствовал ему в этом и по-прежнему доверял. Наступила зима. С каждым днем Матфей становился все молчаливей и задумчивей. На уроках он отвечал не в попад и делал столько ошибок, что Браун вынужден был поговорить с ним откровенно. «Матфей, я не пойму, что с тобой происходит. Тебя что-то угнетает? Я не хочу вас обманывать. Прошу, не спрашивайте меня. Когда-нибудь я все расскажу». «Ну что ж», — согласился Браун и не стал донимать его расспросами. Прошел год с тех пор, как Матфей появился в доме Брауна. Как-то после обеда он взволнованно попросил: «Господин Браун, отпустите меня в город до вечера. Мне очень нужно». Старый Исаак, испытывающий, посмотрел ему в глаза и разрешил. Не задерживаясь, Матфей торопливо оделся и выскочил на улицу. «Ничего не понимаю», — пожал плечами Браун. «Какая у него может быть тайна?» Матфей вернулся домой поздно и сразу же прошмыгнул в свою комнату. В тот вечер Браун, как обычно, сидел у камина и читал Библию. Откинувшись на спинку кресла, он вспоминал прошедший год, радовался Божьим милостям. «Слава Господу! Он подарил мне хорошего помощника, послал нам все необходимое». Браун поднялся и подошел к окну. Темное небо было усыпано яркими звездами. Часы пробили 12. «Пожалуй, пора и отдыхать», — вполголоса сказал он и отправился в спальню. Как только в доме все стихло, Матфей на цыпочках направился к комнате пророка. Он передвигался бесшумно, словно тень, стараясь, чтобы не скрипнула ни одна половица. Также осторожно он вошел в комнату пророка, открыл окно и протяжно свистнул. Из-за кустов появилась темная фигура. Ловко потянувшись, какой-то мальчик в одно мгновение оказался в комнате. Рано утром старого Брауна разбудил стук в дверь. «Господин Браун, как только встанете, обязательно зайдите в комнату пророка», — крикнул Матфей, не открывая дверь. «Я сейчас», — ответил Браун, и сердце его почему-то часто-часто забилось. «Что там стряслось?» — недоумевал он и через несколько минут уже спускался по лестнице. «Доброе утро, господин Браун!» — выбежал ему навстречу Матфей. «Сегодня у меня самые наилучшие пожелания для вас». Браун остановился на полпути и с нескрываемым удивлением посмотрел на него. «Я просил вас зайти в комнату пророка». «Да-да, я сейчас». «Помните, вы рассказывали мне о пророке Елисее, как он воскресил сына Санамитянки и этим отблагодарил женщину, принявшую его в свой дом?» Господин Браун кивнул. «А теперь бывший воришка, которого вы приютили и спасли от гибели, хочет вас тоже отблагодарить», — улыбнулся Матфей, стараясь не выдавать своего волнения. «Поэтому приготовьтесь к маленькому сюрпризу». И он широко распахнул дверь в комнату пророка. Старик сделал несколько шагов и остановился. На кровати кто-то спал. Это был белокурый мальчик в мятой нестиранной рубахе. Браун сделал еще несколько шагов, пристально всматриваясь в лицо незнакомца. Вдруг ноги его подкосились, и он, чтобы не упасть, ухватился за спинку кровати. «Боже милосердный!» — сорвалось с дрожащих уст. Браун наклонился над спящим. «Артур! Артур!» — во весь голос закричал старый Исаак. Мальчик моментально соскочил с кровати и, крепко обняв старика, громко заплакал. Браун тоже зарыдал, как ребенок. «Артур! Артур!» — повторял он, целуя внука. «Слава Богу!» Наконец Браун опомнился и оглянулся, желая поблагодарить Матфея, но его в комнате не оказалось. При виде радостной встречи Артура с дедушкой, Матфей впервые почувствовал себя лишним в этом доме. Старик нашел Матфея в его комнате. Уткнувшись в подушку, он горько плакал. Поняв его переживания, старый Исаак принялся утешать. «Не плачь, Матфей, я буду любить тебя, как и прежде. У меня теперь два внука. Пойдемте в гостиную». Господин Браун все еще не мог поверить, что Артур нашелся. Он сидел между мальчиками и крепко прижимал их к себе, будто боялся потерять. По его морщинистым щекам бежали слезы радости. «Матфей, расскажи, как ты разыскал Артура?» «Это долгая история», — начал Матфей. «Вашего любимчика, как и меня, украла шайка воров. Я давно знаком с Артуром, но не знал его имени. У всех воров есть только клички. Когда Артур попал к нам, я заметил на его рубашке три вышитые буквы — А, Д, П. Читать я не умел, но мне запомнились эти знаки. Узнав о таинственном исчезновении вашего внука, мне хотелось как-то помочь вам. Тогда я вспомнил этого мальчика, но отыскать его было не так-то просто. Я боялся, что меня узнают мои бывшие друзья. Я много молился, чтобы Бог помог мне, и долго выслеживал Артура, чтобы поговорить с ним один на один. Наконец мне это удалось. Артур вначале не узнал меня и очень удивился, когда я рассказал ему, как он попал в воровскую шайку. Потом он сам стал вспоминать о своих родных. Узнав, что дедушка до сих пор жив и очень тоскует по нем, Артур решил бежать. И вот теперь он перед вами, господин Браун», — торжественно закончил Матфей. В это утро перед всемогущим Богом склонились три счастливых человека, и к престолу благодати вознеслась молитва, преисполненная хвалы и благодарности. маленькой деревушке, недалеко от польской столицы, жила бедная многодетная семья. Добрый, отцу семейства приходилось много работать в поле, чтобы на столе всегда была пища. Каждую зиму, как только выпадал первый снег, к ним прилетал необычный гость. Его любили и взрослые, и дети. Одевался он в черную одежду и ходил в припрыжку. У него был длинный нос, умные глаза и грубый резкий голос. Стучал он всегда не в дверь, а в окно, и терпеливо ждал, чтобы его впустили именно в распахнутое окно. Это был старый ворон. Лет 10 назад Добрый подобрал под деревом крохотного вороненка, выпавшего из гнезда. Он вырастил птенца и приручил его. Но вольную птицу тянуло на свободу. Да Добрый и сам понимал, что ворону нужен простор. Поэтому он отпустил своего подопечного на волю. Дети каждое лето вспоминали своего черного друга. Жив ли он? Прилетит ли еще к ним? Будет ли по-прежнему драться с кошкой? Но с первыми заморозками ворон настойчиво стучал в окно своим длинным клювом, и дети охотно пускали его в свое жилище. Наступившее лето не обещало хорошего урожая. Сильный град побил всходы пшеницы, и Добре пришлось занять муку у кредитора. Он рассчитывал вернуть долг с будущего урожая, но, к сожалению, и следующий год выдался неурожайным. Добрый и его жена не знали, что делать. Вся надежда была только на всемогущего Бога. Добрый хотел уже продать часть поля, чтобы уплатить долг. Однако кредитор отказался ждать и потребовал срочно возвратить деньги или муку. Спустя несколько дней кредитор настойчиво постучал в дверь. Он потребовал, чтобы Добрый немедленно возвратил долг. Как ни просил отец, как ни умоляла мать подождать до весны, кредитор ничего не хотел слышать. «Если у тебя нет денег, я заберу корову», — гневно закричал он и приказал подчиненным вывести из сарая кормилицу семьи. «И еще я заберу постель и дрова», — заявил он. Подчиненные тут же исполнили приказание. «Если ты не уплатишь долг за 2 недели, я посажу тебя в тюрьму и продам дом», — грозился кредитор. «А твоих детей отправлю в приют». Семью Добрый постигло тяжелое испытание. Холода усиливались с каждым днем. Отопить печь было нечем. Не осталось также теплой постели. Добрый с женой и детьми часто склонялся на колени и просил у Бога хлеба и тепла. Ранним зимним утром в окно кто-то громко постучал. «Ворон, ворон!» — радостно закричали дети, прильнув к стеклу. Но старый знакомый, взмахнув крыльями, перелетел на дерево и принялся чистить свои перья. «А мы думали, что его подстрелил охотник или какой-то зверь съел», — вспомнили дети недавние тревоги. Наконец ворон слетел с ветки и, требовательно каркая, постучал клювом по стеклу, как будто хотел сказать: «Да впустите же меня!» «Милости просим!» — распахнул окно Добрый. «Хоть мы такие же бедные, как ты, но охотно поделимся кусочком хлеба». «Прилетел! Прилетел!» — наперебой закричали дети. Ворон уселся на стул и стал важно топтаться на месте. «Ну, рассказывай, где ты так долго пропадал?» — приговаривал Добрый. Ворон внимательно осмотрелся и тревожно каркнул. Малыши бросили ему крошки хлеба и стали гладить блестящие перья. Ворон наклонил голову сначала в одну сторону, потом в другую, но к хлебу не притронулся. Потом дети принялись манить его за собой, но он как будто не замечал их. Растопырив крылья, ворон тоскливо смотрел на улицу, как бы давая понять, что хочет улететь. Добрый открыл окно. Громко каркнув, ворон вылетел и вскоре скрылся из глаз. «Ему, наверное, не понравилось у нас», — загоревали дети. «Почему он не ел и был таким скучным?» Время шло. Подходила к концу 2-я неделя установленного кредитором срока. А Добрый так и не мог заработать деньги, чтобы вернуть долг. Не раз он опускался на колени и со слезами умолял Господа о помощи. И вот во дворе Добрый снова появился кредитор. Презрительно посмотрев на печального хозяина и перепуганных, исхудалых детей, он вдруг подобрел. «Так и быть, подожду еще 8 дней». Добрый воспринял это как ответ на молитву и вместе с детьми стал благодарить Бога за то, что он не забыл про них. Добрый и его жена искренне верили, что Бог поможет им возвратить долг. Через день снова прилетел пернатый друг. «Ворон! Ворон прилетел!» — закричали дети. «Папа, ворон прилетел!» Добрый радушно распахнул окно. Ворон влетел в комнату и сразу устроился на столе. «У него что-то есть в клюве. Папа, он что-то принес!» — зашумели дети. Они хотели вынуть из клюва непонятный предмет, но ворон взлетел и, сев на руку Добрый, положил ему на ладонь что-то блестящее. Громко каркая, он распушил перья и стал чистить их. Добрый посмотрел на подарок и не поверил своим глазам. На ладони лежало золотое кольцо с драгоценным камнем. «Бог послал нам помощь!» — воскликнул Добрый. «Это же целое состояние! Теперь мы сможем уплатить все долги и купить много хлеба!» «Папа, покажи, покажи!» — потянули дети отца за руку. Добрый положил на стол золотое кольцо и ласково погладил ворона. Вдруг улыбка исчезла с лица Добрый, и он сосредоточенно потер себе лоб. «А что я, собственно, радуюсь? Ведь это чужое кольцо!» Дети притихли, а Добрый снова погладил ворона. «Ну, старина, рассказывай, у кого ты украл кольцо? Нам чужие вещи не нужны». Однако ворон не понимал его слов. Он громко каркал в ответ и вертел головой. Добрый же задумчиво смотрел на драгоценность. «У этого кольца непременно есть хозяин, и мы должны возвратить ему пропажу. Чистота перед Богом гораздо важнее богатства. Если это кольцо послал Бог, мы примем его. А если это искушение, пусть Бог поможет нам устоять». Жена Добрый в бессилии опустилась на стул. Крупные слезы покатились по ее щекам. Она уже не могла спокойно смотреть на полуголодных детей. Не могла слышать одну и ту же просьбу. «Мама, дай хлеба. Хотим кушать». Ей трудно было отказаться от богатства, которое само пришло к ним в дом. Но она понимала, присвоить чужое значит согрешить. «Бог знает все», — тихо вздохнула она. «Сегодня я несколько раз вспоминала слова: „Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен“. Да, Бог не оставит нас, если мы будем жить непорочно», — согласился Добрый. В этот вечер бедное семейство просило у Бога мудрости, как поступить с драгоценностью. Спать легли с твердым намерением возвратить кольцо владельцу. На следующий день Добрый отправился к пастору. Тот приветливо пригласил его в дом. «Мне нужен ваш совет», — тут же сказал Добрый и поведал, как в их доме появилась драгоценность. «Вот, смотрите», — вынул он из кармана кольцо. Пастор взял его и внимательно осмотрел со всех сторон. «Да это же королевский перстень!» — удивительно воскликнул он. «Да еще с печатью!» «Мы с женой чуть было не оставили его у себя, чтобы уплатить долги. Но Бог помог победить это искушение. Я сегодня же сообщу королю. Идите домой и не переживайте. Бог не оставит вас». Попрощавшись, Добрый вышел на улицу. Крупные хлопья снега медленно кружились в воздухе, и ему казалось, что еще никогда не было такой замечательной погоды. На сердце у Добрый было легко и радостно. «Как хорошо, что мы в руках Божьих, и Он заботится о нас», — рассуждал Добрый о милостях Господа. «Слава Богу, Он не забыл о нас. Лучше жить в нищете, но свято, чтобы сердце было чистым и свободным». Добрый не заметил, как подошел к своему дому. В дверях его встретила жена. В ее печальных глазах застыла тревога и ожидание. Добрый ласково улыбнулся ей и восторженно воскликнул: «Бог нас не забыл». А через 2 дня в деревню въехала богатая карета, запряженная красивой тройкой, и остановилась у дома пастора. По гербу на сбруе лошадей и одежде возницы люди узнавали королевский экипаж. «Что случилось? Почему к пастору приехала королевская карета?» — недоумевали соседи. Вскоре из дома вышел пастор и королевский слуга. Они сели в сани, и лошади тут же сорвались с места, поднимая клубы снежной пыли. Как были удивлены сельчане, когда лошади остановились у дома бедного Добри. «Мир вам!» — приветствовал пастор растерявшихся хозяев. «Собирайся, друг мой!» — обратился он к отцу семейства. «Видишь, какой роскошный экипаж прислали за тобой. Пойдем». Хозяин не двигался с места и с недоумением смотрел то на пастора, то на королевского слугу. «Собирайся же, Добрый!» — повторил пастор. Добрый поспешно оделся, помолился и вышел из дому. Толпа любопытных расступилась, и лошади тронулись с места. Всю дорогу Добрый смущенно молчал. Наконец они въехали в столицу. Возницы почтенно уступали дорогу королевскому экипажу. Через несколько минут лошади остановились перед огромным замком. Добрый несмело последовал за слугой. Он оробел еще больше, когда оказался в королевских покоях. Король беседовал с ним доброжелательно, расспрашивал, каким образом оказалось у него кольцо. Бедный крестьянин смущенно мял в руках шапку, подробно рассказывая о горе, постигшем его семью, о том, как они просили Бога избавить их от неминуемой беды и как ворон принес драгоценность. Король высоко оценил поступок Добрый и в знак благодарности приказал дать его семье две хорошие коровы и столько денег, чтобы он уплатил все долги и много лет ни в чем не нуждался. чудесное избавление. Года в год, как только наступала весна, пастух Петр с семьей переселялся в Альпы. Там далеко в горах стояла их одинокая хижина. Скалы вокруг были такие высокие, что за их вершины цеплялись облака. Здесь было свежо и красиво. Невдалеке из-под крутой отвесной скалы, поросшей мхом, бил кристально чистый родник, а чуть дальше раскинулось сочное зеленое пастбище. Здесь мирно паслись овцы, козы и коровы. Целый день Петр шестилетним сыном присматривал за скотиной. Справиться с таким большим стадом было бы очень трудно, если бы не Зорька, старая бурая корова с белыми крапинками и колокольчиком. За ней, как за вожаком, следовало все стадо. Даже несмышленные козлята не разбегались далеко. По обыкновению, рано утром Петр с сыном отправился в долину. День обещал быть ясным и теплым. Первые лучи солнца ласково согревали остывшую за ночь землю. В полдень небо неожиданно заволокло свинцовыми тучами. Налетел сильный порывистый ветер. Поднялась страшная буря. Дождь полил, как из ведра. Засверкала молния, пронизывая огненными стрелами темное небо. От оглушительных раскатов грома, казалось, содрогались скалы. С грохотом летели вниз валуны, увлекая за собой вырванные с корнем деревья. Хижина пастуха Петра трещала и скрипела. Казалось, чудовищная сила вот-вот подхватит ее и унесет в пропасть. Буря не унималась, она стонала и выла, наводя ужас. Анна, жена пастуха, в глубоком волнении снова и снова подходила к окну, но ничего не могла разглядеть. «Какая буря! Где же Петр с сыном? В долине даже укрыться негде!» — тревожилась она, не находя себе места. Потом она остановилась и подумала. «Да что же я так переживаю? Разве я могу этим что-нибудь изменить? Только Господь может защитить и спасти их!» Анна тут же склонилась на колени и в горячей мольбе воззвала к Богу. Она просила сохранить от опасности ее сына и мужа. Во время бури отец с сыном укрылись в большой пещере, но скала вдруг обвалилась, и огромные камни закрыли вход. Сразу стало темно и жутко. Только глухие раскаты грома напоминали о том, что творится снаружи. В пещере было сухо и безопасно. «Как же сообщить, где мы находимся?» — думал Петр. «Сами мы отсюда не выберемся». «Папа, а вдруг нас не найдут?» Дрожащим голосом спросил сын, прижимаясь к отцу. «Тогда мы умрем здесь?» «Нет, сынок», — успокаивал отец, нежно гладя его по голове. «Не умрем. Как ты думаешь, Бог нас сейчас видит?» «Да». «Кроме того, Он и слышит нас. Давай попросим, чтобы Господь помог нам выбраться отсюда». Мальчик охотно склонился на колени рядом с отцом, не выпуская его руку. Из глубины пещеры понеслась в небо искренняя, полная веры молитва. Больше часа лютовала буря, а потом стала затихать. Ветер понес темные тучи к западу. Снова выглянуло солнце, и небо прояснилось так же быстро, как и потемнело. Анна вышла на крыльцо, озабоченно разглядывая оставленный стихией беспорядок. Она тревожно вглядывалась вдаль. Послышался знакомый звон колокольчика. Это была Зорька. «Почему одна?» — удивилась жена пастуха. Корова подошла к хозяйке. Беспокойно переступая с ноги на ногу, она поглядывала в сторону пастбища и как-то необычно протяжно мычала. «Что случилось? Почему Зорька пришла одна?» — недоумевала Анна. Она вынесла из хижины густо посоленную горбушку. Но корова, словно не замечая лакомства, по-прежнему мычала и топталась на месте. «Пойду посмотрю, что случилось», — решила Анна и отправилась на пастбище. Корова как будто того и ждала. Она побежала вперед, и хозяйка едва успевала за ней. Наконец Зорька остановилась у свежего обвала. Жена пастуха сразу поняла. Случилось несчастье. Их, вероятно, завалило. Живы ли они? В отчаянии Анна стала звать Петра. Звонким эхом разносился ее голос среди скал. Вдруг ей показалось, что откуда-то из глубины слышатся звуки. Она снова стала кричать. И опять до слуха донеслись едва уловимые звуки. Искорка надежды придала ей силы. Анна побежала в хижину и затрубила в рог, подавая сигнал бедствия. Затем, не теряя времени, она схватила лом и лопату и помчалась к завалу. Анна усердно отбрасывала камни и куски глины, изредка прислушиваясь к глухим голосам, доносившимся из пещеры. Прошло немало времени, пока прибыли пастухи соседних пастбищ и тоже принялись за работу. Только к вечеру им удалось прокопать узкий проход, и Петр с сыном выбрались из пещеры. Так Бог услышал их молитву и послал помощь. Дедушка Максим. По окончании учебного года Тима поехал в деревню, чтобы там провести каникулы. Там было много интересного, чего он до сих пор еще не видел. Целый день мальчик бегал, всем интересовался и обо всем спрашивал. Больше всего ему нравились кони. За обедом дядя Ваня спросил мальчика, что он видел и что ему больше всего нравится. «Больше всего мне нравятся кони. И вообще все нравится. Но только одно». «А что именно?» – спросил дядя. «Может, я тебе не нравлюсь?» «О, дядя Ваня, ты-то мне очень нравишься». «Ну вот уж дед Максим мне никак не нравится. У него такое страшное лицо, что я даже на него смотреть не могу». Дядя Ваня похлопал мальчика по плечу и сказал, что если он ближе познакомится с дедом Максимом, то изменит свои мысли о нем. «Смотри, мой мальчик, будь вежлив к нему, чтобы потом тебе не пришлось горько об этом сожалеть». Когда дядя ушел, мальчик остался в недоумении. Все же неприятный этот дед, такой необыкновенно высокий, с некрасивой бородой и на щеке такой длинный шрам. И когда он смеется, то лицо его из-за этого шрама становится еще больше некрасивым. Я его никогда не смогу полюбить. Никогда. На следующее утро, когда Тима завтракал, дедушка Максим постучал в окно и спросил. «Может быть, наш гость желает покататься? Я еду за сеном». «Если хочешь, иди», — сказал дядя Ваня. Тима любил кататься и радостно выбежал во двор. По дороге они догнали хромую старушку, которая, опираясь на свою палку, медленно двигалась вперед. «Доброе утро, Мария Сергеевна!» — ласково приветствовал дедушка Максим. «Далеко собралась?» «На почту», — ответила старушка. «Я еду мимо почты и с удовольствием опущу письмо». Он соскочил с телеги и взял у старушки ее письмо. По дороге он рассказал мальчику, что эта старушка живет одна, многие годы болеет, и некому ей помочь, но она очень добрая и отзывчивая.
За обедом Тима рассказал дяде Ване о поездке и о старушке, которую они встретили по дороге. А он не рассказывал о том, что он старушке колет дрова и приносит уголь.
«Нет, об этом не рассказывал», — ответил мальчик.
На другой день за обедом Тима рассказал о том, как он спрашивал дедушку Максима, откуда у него такой шрам на щеке.
«И что он тебе ответил?» — спросил дядя.
«Он говорил, что был пожар. Он выбежал из дома, и в тот момент что-то тяжелое упало ему на голову. Разве он не упоминал о том, что спасал человека, который сделал ему много зла?»
«Нет, ничего такого он не говорил», — ответил мальчик.
«Когда дедушка Максим что-либо рассказывает, он всегда пропускает самое прекрасное. Ты ему скажи, чтобы он впредь этого не делал». Через неделю Тима сказал дяде Ване: «Я еще никогда не видел такого хорошего человека, как дедушка Максим. Он со всеми обращается так ласково и всегда приветлив».
«Что ты говоришь?» — удивился дядя Ваня.
«Я думал, что ты его терпеть не можешь».
«Да, это было так с самого начала, но теперь я думаю совершенно иначе. Хотя он некрасивый и большой шрам на его лице, но он очень добрый и ласковый. Все так говорят о нем, и я так же думаю», — добавил Тима.
«Я очень рад, мой мальчик, что твои взгляды изменились. Никогда не спеши высказывать свои суждения о людях, а то можешь ошибиться и через это потерять благословение. Но сам бери пример с дедушки Максима и старайся, как он, быть таким же самоотверженным».
Наказание.
Маленькие друзья, я хочу вам кое-что рассказать из моей жизни и надеюсь, что это принесет вам благословение, как и мне. Моя мама была вдова и воспитывала детей очень строго, в страхе Господнем. Если она от нас что-либо требовала, то мы должны были это обязательно сделать. Но несмотря на это, она общалась с нами приветливо и с любовью. Об этом иногда вспоминаю и удивляюсь, как мы могли причинять ей так много горя и неприятностей. Я был старшим в семье. Мне было тогда 15 лет. Однажды мама попросила меня, чтобы я закатил в сарай большой чурбан. Он был тяжелый, и я еле подкатил его к сараю. Подошел мой 12-летний братишка. Я попросил его помочь мне, но он не двинулся с места и стал насмехаться надо мной, что я такой большой и не могу справиться с чурбаном. Я обливался потом, он же продолжал стоять на месте и насмехаться. Его поведение привело меня в такую ярость, что я схватил кнут и отпорол его как следует. Наказывать друг друга мама нам строго запрещала. Услышав шум, она вышла во двор и, разобравшись, в чем дело, стегнула братишку по спине ремнем и приказала, чтобы он помог мне. «Теперь, мой сын, — обратилась она ко мне, — я должна и тебе дать твою долю, ибо ты наказывала своего брата, зная, что вам это строго запрещено». Я, конечно, поступил очень опрометчиво, зная, что нам настрого запрещено наказывать своих сестер и братьев. Я мог бы обратиться к маме, и она приказала бы брату, чтобы он помог мне.
и обошлось бы без этих неприятностей. Я давно не подвергался наказанию и чувствовал себя довольно взрослым, а потому не хотел маме разрешать этого. Я выпрямился и сказал: «Я не разрешу тебе бить меня. Я уже из этого вырос, мне уже 15 лет. Но все же я должна сделать это, чтобы ты научился быть внимательным к твоим требованиям». Когда она подошла ко мне с ремнем, я побежал, и бежал до тех пор, пока не стало видно нашего дома. Наконец я легко вздохнул. Но когда я успокоился и стал размышлять над тем, что я сделал, то мне было стыдно вернуться домой. Все же я уверял себя, что я прав и что мне 15 лет, а потому мама не должна мною командовать. Не желая вернуться домой, я решил устроиться на работу у одного хозяина. Он охотно меня принял, но спросил, почему я ушел из дому. Я ему все рассказал, что произошло у нас в доме. Хозяин не одобрил мои поступки и предложил мне вернуться домой. Он даже обещал пойти со мной, чтобы примирить меня с матерью. Но я был настолько огорчен, что не хотел вернуться домой и приступил к работе. Однако я не был счастлив. Пропал у меня сон и аппетит. Я каждый день ожидал, что мать начнет интересоваться мною и пришлет кого-либо из нашей семьи за мной. Но никто не приходил. На меня напала такая тоска по дому, а особенно по маме, что я уже не был в силах больше выдержать. В конце недели я сказал своему хозяину, что решил пойти домой. Он очень обрадовался и снова предложил пойти со мной. Я поблагодарил за его любезность, но решил пойти один. Он заплатил мне за работу и пожелал всего самого хорошего. Когда я подошел к последнему повороту, то увидел наш домик, и мне стало так тяжело, что я хотел повернуться и идти обратно. Но внутренний голос сказал: «Иди домой, подчиняйся матери своей и будешь счастлив». Когда я открыл дверь, то услышал, как моя мама пела: «Иисус среди скорбей, лучший друг души моей». Я посмотрел через дверь и увидел, как она накрывала стол. Ее лицо было такое спокойное и ласковое, что у меня исчез весь страх, и мне захотелось ее обнять и поцеловать. Но гордость еще не была побеждена. Я вошел в кухню и несмело сказал: «Доброе утро». «Доброе утро», — ответила мама. «Заходи, садись с нами завтракать. Надеюсь, что ты хорошо живешь». «Спасибо, хорошо», — ответил я, и больше не мог ничего сказать. Через некоторое время я с трудом произнес: «А как ты поживаешь, мама?» «Спасибо, я тоже живу хорошо». И она начала рассказывать мне разные происшествия и хозяйственные дела, которые они делали в моем отсутствии. Она говорила так спокойно и так просто, как будто беседовала со своим добрым соседом. Я хотел признать свою вину и сказать маме, что я очень сожалею, что так плохо вел себя и так оскорбил ее, но не знал, как начать. Вся семья собралась к столу. Мама пригласила и меня завтракать вместе с ними. Когда все уселись за стол, она предложила мне помолиться. Мы, все дети, по очереди помолились за столом, и это было у нас привычным делом. Но в этот раз мне было слишком тяжело. Казалось, как будто что-то застряло в горле, и я с трудом мог выговорить несколько слов. Кушать я тоже не мог. И мама думала, что я больной, но я уверял, что я здоров. Когда я встал из-за стола, то обратился к маме с вопросом, чем я могу быть ей полезен. Она ответила, что не желает своего гостя обременять работой. «Мама, я же пришел домой и желаю здесь остаться, быть твоим послушным сыном», — ответил я. Она посмотрела на меня и сказала: «Хорошо, мой мальчик, если ты согласишься принять заслуженное наказание, то оставайся, а если нет, то забирай свои вещи и уходи из дому». Я вскочил, снял курточку, повернул к ней спину и сказал: «Да, мама, я готов принять наказание, потому что я хочу остаться с тобой. Возьми ремень и накажи меня». Мама заплакала, обняла меня, прижала к себе и сказала: «Довольно, сын мой. Теперь навсегда оставайся со мной». Мы преклонили колени, и она молилась обо мне. Прошли годы, но эту молитву я всегда помню. До сего дня она звучит в моих ушах. Снова я был счастлив, имея любящую мать, братьев, сестер и родной дом. Что же еще может быть дороже на земле для человека? Итак, мой дорогой слушатель, я тебе рассказал свое переживание, чтобы ты понял, как хорошо иметь не только любящую, но и строгую мать, которая воспитывает своих детей в страхе Божьем. Будь благодарен Господу, если твои родители приучают тебя быть в послушании. Ибо только так ты можешь быть счастливым здесь на земле и приобрести жизнь вечную.
Проповедник.
«Если бы ты только знала, что мы сегодня видели, возвращаясь со школы», — сказали девочки, войдя в комнату. «А что именно?» — спросила мама. «Такого маленького человека, как 8-летнего мальчика. У него была даже борода, и на нем были длинные брюки, ботинки казались большими для него, а шляпа была натянута до самого носа. У него был большой горб, и на него смешно было смотреть, как он волочился по улице». Трость, которую он держал в руке, была больше его самого, хотя это была самая обыкновенная трость, нисколько не больше папиной. Но я думаю, что мои девочки нисколько не насмехались над этим несчастным человеком. Это было бы очень дурно с вашей стороны. «О, мама», — ответила Лиза, — «мы никак не могли удержать. Он выглядел таким смешным, но мы-то громко не смеялись, как другие дети. Мы за ним дразнили его, а мы потихоньку смеялись». «Очень жаль», — ответила мама, — «что дети так скверно поступали. Никогда не надо смеяться над человеком, который и так имеет тяжелое испытание в своей жизни и несет свою скорбь. С таким надо особенно ласково обращаться. Этот человек был нищим?» «Нет», — ответила Вера, — «он был одет хорошо». «Злился ли он на детей?» — спросила мама. «Да, он очень злился и ругался». «Бедный человек», — вздохнула мама. «Дети вывели его из терпения, сами грешили и его вели в грех». «Мама», — спросила Вера, — «почему Господь вообще создает таких коллег?» «Дитя мое, этот вопрос, как и многие другие, мы поймем вполне тогда, когда будем стоять у престола Всевышнего. Но мы знаем, что любящим Бога все содействует ко благу. Если Господь что-либо допускает людям непонятное, то он имеет какую-то цель. Притом, многие из этих коллег такими не родились, но стали такими из-за какой-то тяжелой болезни или из-за несчастного случая. Часто это бывает по вине неосторожных нянек, которые не усмотрели за ребенком, он упал и искалечился. Мама, Игорь Тимофеевич говорит, что коллеги имеют и поврежденный ум. Правда ли это? Спросила Лиза. Это совершенно неправильно. Многие из них умнее, чем здоровые люди. Конечно, в жизни им очень тяжело, и они должны особенно молиться, чтобы Господь помог им нести тяжелый крест. А поэтому мы должны особенно ласково относиться к таковым и не причинять им скорбь. Я знаю одного человека, который имел такой вид, как вы мне описали. Он был большим благословением для дела Божьего и для своих ближних. «Как его звали и где он жил?» — с большим интересом спросила Вера, глядя на мать. «Он жил в Англии и звали его Йонафаном. Его родители были добрые и богобоязненные люди, но очень бедные. Его отец был рабочим,
который каждый день трудился, чтобы содержать свою семью. Несмотря на свое тяжелое положение, он находил время, чтобы делать добрые дела среди своих соседей. Он посещал больных и молился о них, утешал скорбящих и был всеми уважаем и любим.
«А маленький Иоаннафан был калекой с самого рождения?» — спросила Вера.
«Нет, он был крепкий, здоровый мальчик. Когда ему было 4 года, умерла его мама. Вскоре после этого погиб и его отец в угольной шахте. Маленький Иоаннафан остался сиротой, и его отдали в детский приют. Там с ним обращались очень хорошо и ласково. Когда он подрос, то поступил на работу. Хозяин, у которого он стал работать, каждый день брал его с собой на шахту, где он должен был грузить уголь в тележки. Вечером он возвращался с работы уставший и изнуренный, но отдыхать ему не разрешали. После скудного ужина его заставляли прясть. Тяжелая работа и скудное питание подорвали его силы. Он так ослабел, что однажды всю ночь просидел в холодном болоте, так как оттуда никак не мог выбраться. В то время ему было только 10 лет. После этого мальчик стал болеть и не мог больше работать в шахте. Его оставляли дома, и с раннего утра до позднего вечера он должен был прясть 6. Был холодный зимний вечер. Иоаннафан подошел к печке, чтобы погреть свои замерзшие руки. Дочь хозяина рассердилась на него и толкнула его так сильно, что мальчик упал и сломал себе позвоночник. Никто не обратил внимания на маленького несчастного мальчика. Никто не оказал ему ни помощи, ни сострадания. Иоаннафан дополз до своей койки и лег. Прошла мучительная ночь. Рано утром его разбудила дочь хозяина и со страшными угрозами принудила браться за работу. Можно представить, какой это был страшный день для искалеченного мальчика, какие безумные боли он должен был перенести. Когда он стонал от невыносимой боли, то эти жестокие люди смеялись над ним. Видя, что от мальчика никакой помощи нет и впредь не будет, хозяин отправил его обратно в приют, где маленький сиротка был окружен заботой и вниманием. Там он отдохнул, но поврежденный позвоночник не удалось восстановить. Образовался горб, и мальчик перестал расти. Иоаннафану было уже 14 лет, но он выглядел как 7-летний мальчик. От страшных болей он так согнулся, что больше никогда не мог выпрямиться и на всю жизнь остался карликом и калекой. В приюте он встретил своего бывшего хорошего товарища, который научил его читать и писать. Он также рассказывал ему много о том, что написано в Библии. Часто можно было видеть, как Иоаннафан, опираясь на костыли вместе с товарищем, который также находился в приюте, отправлялись на собрание. Хотя он больше не рос, но укреплялся телом и возрастал духом. Часто можно было слышать, как он говорил людям о любви и о милости Христа. Когда Иоаннафан возмужал, то пресвитер и церковный совет решили поставить его на духовную работу. Это произошло в 1803 году. «Разве люди не смеялись над ним, когда он говорил проповедь?» — спросила Лиза. «Некоторые смеялись, но он всегда отвечал им так: «Тот Бог, который допустил, чтобы я стал калекой, сохранил тебя от такого несчастья, а поэтому будь благодарен ему за это». «И говорил он хорошие проповеди?» — спросила Вера. «Он говорил прекрасно и великолепно. Он умел указать людям путь к небесам и привести их к Спасителю. Многие нашли спасение посредством его проповедей. Его любили дети, вместо того, чтобы высмеивать его. Они собирались вокруг него и слушали библейские рассказы, которые он излагал понятно и увлекательно. Он интересовался миссионерским делом в далеких языческих странах и много делал для этого. «Как долго он жил?» – заинтересовались девочки. «Он жил довольно долго, но сколько было ему лет и когда он умер, я точно не знаю. Незадолго до своей смерти он имел великую радость. Однажды его пригласили зайти к больной, которая хотела получить от него утешение. Когда он подошел к дому больной, то узнал, что как раз в этом доме ему пришлось так много пострадать, и здесь он стал калекой на всю жизнь. Больная,
которая его пригласила, была дочь его прежнего хозяина. Увидев эту жестокую женщину, он отвернулся от нее? — спросила Лиза.
«Нет, мое дитя. Он давно научился любить своих ближних и готов был прощать им все их обиды. Узнав, что это она, он преклонил колени у ее постели и просил Господа, чтобы он помог ей обратиться от всего сердца. Она подала ему руку, просила прощения и обещала служить Господу. Иоаннафан был так тронут ее обращением, что заплакал и сказал: «О Боже, как щедро Ты вознаградил меня за все мои боли и страдания!» Когда мама окончила свой рассказ, девочки подошли к ней, обняли ее и дали обещание никогда больше не смеяться над несчастными. Лиза тут же попросила маму разрешить ей сбегать к Игорю Тимофеевичу, чтобы рассказать историю об этом человеке, чтобы и он впредь никогда больше не насмехался над несчастными. Но мама просила ее немного подождать, открыла и прочла из Библии следующие слова:
«Скудоумный высказывает презрение к ближнему своему, но разумный человек молчит».
Великое приобретение.
Было прекрасное летнее утро. В парке сидел на скамеечке скромный мальчик. Мимо него шумной гурьбой промчались мальчишки. Они бежали к пруду купаться. Они порхали, как птички, здоровые, веселые ребята. «Лучше бы я умер», — с горечью произнес хромой Алик, когда они пробежали мимо. Алик, занятый своими грустными мыслями, не заметил, как подошел и сел рядом с ним отец.
«Почему ты хочешь умереть?» — ласково заговорил он с ним.
«Потому что я больной, хромой и не могу бегать, как эти мальчики», — сказал Алик и тяжело вздохнул.
«Так-то так, мой дорогой сын, ты хромой и больной, и не имеешь таких преимуществ, какие имеют другие дети. Но есть и у тебя некоторые преимущества. Давай перечислим их. Ты имеешь свой дом?»
«Да, папа».
«Ты имеешь маму, которая любит тебя от всего сердца?»
«Да, я тоже имею любящего отца», — добавил мальчик, и слезы блеснули в его глазах.
«Скажи, с кем из этих мальчиков ты поменяться хочешь своей участью?»
Алекс смотрел вниз, ничего не отвечая.
«Может быть, мой мальчик, ты хотел бы быть на месте Валентина?»
«О нет, папа, только не Валентином, у него ведь нет мамы».
«А может быть, ты хотел бы стать Николаем Петровым?»
«Нет, его отец пьяница и бьет его. Я бы не хотел быть на его месте».
«Тогда тебе лучше подойдет Женя».
«Нет-нет, он ругается, грубит и дерется. Я не хочу с ним меняться».
«Ну тогда, может, ты хочешь стать Сашей Волковым?»
«Тоже нет. У него отец умер, и мать очень бедствует».
«Тогда остается тебе еще только меняться с Сергеем Трифоновым».
«О нет, только не с ним.
Ведь у них в семье никто не знает о Боге. Его отец очень жестокий и бьет его каждый день».
«Очень трудно тебе угодить, мой сын. Несколько минут тому назад ты хотел умереть, но, несмотря на твое тяжелое положение, ты не хочешь ни с кем меняться». «Прости, дорогой папа», — сказал Алик. «Я больше никогда не буду так говорить. Я лучше хочу быть Аликом Жуковым, нежели кем-либо другим». Это было правильное решение. Алик понял, что он счастливее, чем эти мальчишки, которые только что пробежали мимо него. «Дорогие дети, если горькие мысли приходят вам на ум, то перечисляйте те преимущества в вашей жизни, которые вы имеете, и запомните этот стих. Великое приобретение — быть благочестивым и довольным». 1 Тимофея, 6 глава, 6 стих. Проповедь каштана. «Машенька, я никак не могу справиться с этой задачей», — умоляла маленькая Анечка старшую сестру. «Какая ты глупая! Не можешь решить такую легкую задачу!» — сердито сказала Маша и вырвала из рук девочки тетрадь. «Если я займусь твоей задачей, то мне совсем не останется времени для упражнения на пианино». «Не обижайся, Машенька. Я попробую еще раз. Может быть, мне удастся решить». Маша хорошо пояснила сестре задачу, и Анечка поняла, где скрывалась ошибка. Но это было сделано в недружелюбном тоне и со злом. Маша позвала мама дочку. «Боюсь, что Толя забудет принести хлеба, возвращаясь со школы. Ты ему не напомнила об этом?» «Нет, он должен сам об этом помнить. Неужели каждую минуту надо напоминать? Я сама сейчас пойду и принесу хлеба», — сердито ответила Маша. Девочка одела пальто и пошла в магазин. После обеда Маша пошла в парк прогуляться. Был прекрасный осенний день. Вдруг с дерева упал каштан и подкатился к ее ногам. Подошел ее дедушка, сел рядом с ней на скамеечке и стал своей палкой туда и сюда катать каштан. Жалко, что каштан, имеющий такое прекрасное и мягкое ядро, одет в такую колючую скорлупу. «Как ты об этом думаешь, Машенька?» — обратился он к девочке с вопросом. «Да, дедушка, я бы хотела иметь ядро, но руки колоть колючей скорлупой не хотела бы». «Каштан кого-то напоминает мне», — продолжал дедушка. «Кого?» — с любопытством спросила девочка. «Некую девочку, которая имеет доброе и мягкое сердечко. Она всегда готова помочь своим ближним, но все это делает с недовольством и ропотом, говорит неприветливые слова, так что иногда человек и не рад ее услугам. Лучше бы сам сделал, нежели слушать ее упреки. Доброе ядро скрыто колючей скорлупой. Как было бы приятно, если бы эта девочка сопровождала свои добрые дела ласковыми словами и улыбкой. Она была бы всеми любима, и никто не был бы огорчен». «Дедушка, ты говоришь про меня?» «Я поняла. Я знаю, что про меня. Но я всегда думала, что это никому не повредит, если я поворчу и поропщу. Я ведь исполняю то, о чем меня просят». «Но пусть колючий каштан будет тебе поучением на всю жизнь, дорогое дитя. И пусть твои добрые дела всегда сопровождаются добрыми словами и любовью. Помни всегда сказанные апостолом Павлом слова: будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, усердие не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите».